Горе мне, только посмотри, какую власть имеет надо мной моя жена. Подумай, насколько я бессердечен. Полной любви и нежности мой сын попытался забраться ко мне на колени, а я был холоден с ним и даже не приласкал его. Какое каменное у меня сердце. 68. Нарада увача, мама, час, ватана, ям, дева, гуптам, вишам, пасе. Сад прабхавам, а, вигья, я, правинтеят, яшо, джагат. Великий мудрец Нарада ответил, о царь, не горюй о своем сыне. Его защищает Верховный Господь. Ты даже не подозреваешь, какой силой он наделен, но слава о нем уже разлетелась по всему свету. Порой, когда мы слышим о том, что великие мудрецы и преданные уходят в лес, чтобы заниматься там преданным служением или медитацией, мы приходим в недоумение. Нам трудно понять, как можно жить в лесу, где человек предоставлен самому себе и не может рассчитывать на ни на чью помощь. Но Нарада Муни, великий преданный ачарья, отвечает здесь на этот вопрос. Такие люди находятся под надежной защитой Верховной Личности Бога. Шаранагати, предание себя Богу, подразумевает убежденность или твердую веру в то, что предавшийся душе в его месте и в любых обстоятельствах обеспечена защита Верховной Личности Бога. Предавшийся Господу человек никогда не остается в одиночестве, не всегда надежно защищен, как любящий отец Махараджа Утанапада. Думал, что оказавшись в джунглях, его маленький сын, которому едва исполнилось 5 лет, находится в очень опасном положении. Но Нарада Муни успокоил его, сказав, ты даже не подозреваешь, какой силой наделен твой сын. Тот, кто занимается преданным служением, никогда не остается без защиты, в каком бы уголке Вселенной он ни находился. Агана там ване браман мас мадан ча та кам рика шантам шаянам чуттитам парим ванам камбуджам. О, Браман, лицо моего сына подобно цвету, цветку лотоса, а мне не дает покоя мысль об опасностях, которые подстерегают его. Он беззащитен, наверное, страдает от голода. Может быть, он лежит сейчас на земле, где-нибудь в лесу, разбивается от волков, которые хотят его съесть. Горе мне, только посмотри, какую власть имеет надо мной моя жена. Подумай, насколько я бессердечен. Полной любви и нежности мой сын попытался забраться ко мне на колени, а я был холоден с ним и даже не приласкал его. Какое каменное у меня сердце. Великий мудрец Нарада ответил царь, не говорю о своем сыне, его защищает Верховный Господь. Я даже не подозреваю, что силой наделен, но слава о нем уже разлетелась по всему свету. Четвертая песня Шримад-Бхагаватам, глава 8, текст 66-68. Друга Махараджа покидает дом. Здесь до определенной степени проясняется ситуация, что это не было какой-то случайностью или только результатом материальной привязанности Тирауда Напады. Похоже, что это было волей Всевышнего. То есть иногда создаются какие-то трудные моменты в жизни, как будто согласно карме, какой-то кармической деятельности. Но может еще присутствовать трансцендентный смысл. Вот, преданные должны научиться видеть этот момент тоже. Что мы знаем, что у преданного нет обычной кармы. Нельзя только с этой точки зрения описать жизнь преданного. Это будет ошибка и даже можно слышать оскорбление таким образом. Преданный он в руках Господа, любой. С уровня Каништа уже он попадает в власть Господа. Мадхьяма больше, Уттама полностью. Друг Махараджа начал с Уттама с Каништи, с материальной привязанности. Обратиться к Богу, именно мотивы материальные. И в этом есть трансцендентный смысл уже. Уже начинается преданное служение. Бхакти. Бхакти, она независима от уровня человека. И любой человек, который начинает интересоваться Богом, по каким бы причинам это ни делал, он получает трансцендентный опыт. Таким образом, жизнь человека, она может рассматриваться с двух точек зрения. С точки зрения кармы, взаимодействия гун природы, то, что делает тело и какие реакции оно получает. И с точки зрения души. Да, душа, которая это переживает. Здесь царь Танапада, он переживает, потому что Друа, его сын, ушел в лес, и он вдруг понимает свою ошибку. Становится понятно, что царь не бессердечный на самом деле. Если кто-то признает свои ошибки, он же практически наполовину невиновен. Если он способен правильно оценить свои поступки, то человек считается чистым. Даже если ошибается. Кришна говорит, я исправлю твои ошибки. Ты будешь ошибаться, потому что ты обычный человек. Даже на пути преданного служения совершишь ошибки. Ты маленький, ограниченный, не можешь видеть полное целое. Но я тебя защищу от этих ошибок. И таким образом, есть карма и есть воля Всевышнего. И как же Господь защищает человека от ошибок? Он дает ему знания. И с помощью знаний он преодолевает все недостатки своего существования, сам как-то. Как бы без личного вмешательства Бога даже. Кришна говорит об этом, дадами будхи йогам там, дайте разум на этом пути. Кто-то совершает преданное служение, получает разум. И с помощью разума сам находит выход. Также преданный, он не запутывается в карме. Поэтому отличается на материалистов. Материалисты запутаны в карме, и они не могут найти выхода из своего положения. Ни общественные попытки, ни индивидуальные попытки не приводят человека к успеху. Но это запутанный человек, связанный, не способен развязать путы кармы. Тогда как преданный, даже совершая ошибки, в духовной жизни, то есть в поступках каких-то, он находит правильный выход рано или поздно. Бхагавад-гита, она описывает 5 вещей, которые необходимо знать одновременно. Мы знаем, что есть душа, есть сверхдуша, есть карма, есть гуны, есть время. Воля Всевышняя. Время – это воля Всевышняя. И в Бхагавад-гите это описывается научно. Научно-философски означает, что есть санхья, мы отделяем эти вещи. Душу от сверхдуши отделяем. В общем-то, это не одно и то же говорю. Есть разница между душой, маленькой и большой душой. Большая количественная разница, потому что один зависимый, другой независимый. И мы это долго можем обсуждать философски, это Бхагавад-гита. Где говорится об этом, что повсюду распространены его органы чувств, сверхдуши, тогда как индивидуальная душа не может так распространить себя широко. Но его руки и ноги, и глаза, и уши повсюду, говорится. Везде нет предела его форме. Вот мы постигаем душа, сверхдуша, потом мы понимаем карма. Карма, есть законы кармы, есть карма-йога также, карма свою деятельность упорядочить. Есть гуны материальной природы, есть материальный мир, который составляет вот эти вот гуны, они взаимодействуют, вращаются, мы изучаем, как они вращаются, как получать результат тот или иной, есть законы, законы гун. Гуна карма сочетаются вместе, уже сложнее, видите. Но в этой карме и гунах находится джива, одновременно с этим. Плюс еще это. И еще сверхдуша находится. Плюс еще добавляется воля Всевышнего, аспект времени. И то есть в одновременном восприятии это очень сложно понять. И вот преданность бывает с толку частенько. Что со мной происходит сегодня? Карма это что ли? Или просто гуны влияют? Или может воля Всевышнего? Или я слышал какую-то ошибку джива сам, лично. Я не понимаю. Все одновременно происходит. Поэтому для понимания бывает очень сложно. Но также в Бхагавад-гите говорится, что в конечном итоге все происходит по воле Всевышнего. То есть мы можем не углублять свое внимание в карму, в гуны, в аспект времени, в какие-то личные свои ошибки. Также здесь Уттанапада, он слушает Нарада Муни. Нарада Муни говорит, успокойся, царь. Да, ты совершил ошибку. Ничего плохого, потому что ты это признаешь. Бывает. Бывает. Человек пристраивается, интерпретировался к женщине, к одной. К жене больше, чем к другой. Это повлекло ошибку. И ты сам раскаешься в этом, таким образом ты чист остаешься. Хорошо, но ты не беспокойся, потому что в этом есть трансцендентный смысл. Это произошло по воле Бога. Смотри, твой сын Друва достиг чего? Если ты эту ошибку не совершил, этого не случилось. Очень интересно. То есть мы совершаем ошибки, с нашей точки зрения это ошибка, а с точки зрения Бога никакой ошибки не происходит. Он не совершает ошибок. Даже если мы делаем что-то против законов Бога, ошибки нет. В том смысле, что нам позволено это делать. Ошибка запланированная, значит, это уже не ошибка. То есть ошибка относительная. И когда материалисты говорят, что Бог совершает ошибку, ошибается в творении, творение несовершенно, видите? Прабхупада говорит, нет, Бог не совершает ошибки. Ошибку совершают ученые. Те, которые так говорят. Это их ошибка. В творении. Само же творение не имеет никакой ошибочной, там безукоризненной, безупречной. То есть с точки зрения Уттамат и Кари все происходит правильно. И тут Нарада Муни говорит об этом. Не беспокойся, все происходит хорошо, твой сын достиг сознания Бога, теперь о нем беспокоится непосредственно Верховный Господь. Говорится, что если человек находится под опекой отца или матери, а о нем заботятся они. Если же у него нет отца и матери, о нем заботится Верховный Господь. Также женщина, если у нее есть муж, то муж должен заботиться. Если нет мужа, заботится Верховный Господь. Он всегда это делает. Человек не может остаться без поддержки, без защиты. И если преданный думает, что у меня нет такой защиты, что, может быть, моя личная жизнь не очень устроена, поэтому меня не защищает Господь, это серьезная ошибка в его мышлении. Это не ошибка Господа, это его ошибка. И таким образом иногда люди попадают непосредственно под защиту Бога. Испытывая какие-то трудности в материальном мире, не имея материального прибежища, очень часто это происходит, но они находят высшее прибежище. Когда Нарада Муни рассказал прошлое своей жизни в Ясадеве, он сказал, только посмотри, что у нас случилось. В 5-летнем возрасте все, что у меня было, мать, я потерял ее. Вечером она вышла подоить молока, укусила змея ее. Она закричала, я прибежал, но прямо на глазах мать умерла, кончалась. У меня больше никого не было. Отца даже она не знала, кто мой отец. У меня было очень низкое рождение. Мне было всего 5 лет. У меня не было никаких денег. Ничего. Была соломенная хижина, была мать-служанка. Я неграмотный 5-летний ребенок. Маленького роста, неказистый, непривлекательный, никому не нужный, конечно же. Никто бы мне не взял заботу какую-то. И она умерла прямо на глазах. Что же мне было делать? Но мне посчастливилось услышать до этого, говорить, чистых преданных послушать. Общаться с ними 4 месяца, почти полгода. Прабхупада говорит, полгода достаточно, чтобы изменить сознание всего мира. Полгода практики достаточно. Весь мир изменится за полгода, если мы распространим сознание Кришны. Это сделал также исследование один ученый на Украине во времена преследования сознания Кришны. Ученого прислали выяснить, что это за йога, насколько она опасна, и опубликовать статью научную об этом. Статью публиковали, она была очень научная и очень сильная. Он сказал, это самая могущественная практика, духовная, самая опасная вообще обработка людей. То есть через полгода человек уже больше никогда не вернется к обычной жизни. Достаточно полгода, и человек уже испорчен полностью к этой жизни. Эта философия войдет в него на всю жизнь буквально. Настолько глубоко они это делают. У них есть тарелочки, они звенят в них, с этим звуком они что-то говорят о том. Это на всю жизнь запечатлевается каким-то образом непонятным. Вот. 2-3 программы, он уже, так сказать, теряет покой, начинает думать об этом. Потом приходит еще, через полгода конченый человек. И надо Муни говорит, что в прошлой жизни я был таким, но я слышал 4 месяца, около полугода я слышал чистых преданных. Не просто каких-то преданных, а очень возвышенных преданных. Хотя я ничего не понял, что они говорили, меня стало привлекать все, что они говорят. Я заинтересовался всем этим. Но я понял одну вещь, о чем они говорили, что нужно предаться Богу. Когда мать умерла на глазах, я вспомнил. Они же говорили, что все, что происходит с человеком, это милость Всевышнего. Не просто карма. Это корми так думают. Мы не должны размышлять, как корми. Мы не должны свой ум снижать на этот уровень кармы. Или на уровень гун. Или на уровень аюрведы. На уровень астрологии. На материальный уровень. Ум должен оставаться трансцендентным и чистым. На уровне Бхагавад-гиты. То есть я есть дух. Есть сверхдуша. А это мои взаимоотношения. Конечно, сейчас я действую. Эти отношения имеют через материю. Правильно. Но не должен терять рассудок и не забывать, что Бог за всем этим стоит. Его воля. Прабхупада говорит, если я беру палку и бью вас палкой, кто вас бьет на самом деле? Палка или я? Не палка. Я палкой действую. Но это делаю я. Кришна же действует через материальную природу. Он говорит, моя такшена пракрити святой сарчара чарам. Все, движешься неподвижно, под моим контролем, в моей власти находится. Травинка не шелохнется без воли Всевышнего. Поэтому, на самом деле, никто не может преодолеть карму, даже изучая этот закон. Смотрите. На то нет санкций Всевышнего. Прабхупада говорит, они сделали ядерное оружие. Такой потенциал, и теперь они заявляют всему миру, что могут планету уничтожить всю. Прабхупада говорит, нет. На это нужна еще санкция Всевышнего. Недостаточно кармической деятельности. Нужна еще санкция Всевышнего. Без санкций Всевышнего ничего не произойдет. Но если будут санкции, даже без атомной бомбы все разрушится. Столько энергии, в самой материальной природе достаточно силы, чтобы все это разрушить, и снова воссоздать и поддерживать. В самой материальной энергии. И таким образом иногда кажется, что материальная природа настолько могущественна, и человек погружается, как бы предается ей, ищет прибежище в ней. Вот это его ошибка. А предаться нужно Богу, тому, кто находится за пределами материи. И Друва Махарадж из-за своей обиды, он пошел искать того, кто за пределами материи. В материальном мире никто уже не мог исполнить его желание. Даже царь. Собственно, царь был его отец. Представляете, что у вас отец царь? Но он не может исполнить ваше желание. А кто чтобы исполнить? Если даже царь, причем это ваш отец родной, который готов любое желание исполнить и имеет власть, любую могущество, беспредельное в этом мире, император. И тем не менее, он не исполнил ваше желание. Куда же тогда идти? Выше царя же никого нет в этом мире. Все, материальный мир на этом заканчивается. Это самое высокое положение, которое человек может занимать. Поэтому Друва проявил разум. Он узнал, кто-то есть выше, к кому обратиться у матери. Мать сказала, к Богу. И я заслужил это положение нелюбимой жены только потому, что не служила Кришне в прошлой жизни. Это результат моей кармы. Карма в чем заключается? Служу Кришне, не служу Кришне. Вот и вся карма. Все остальное детали уже. То есть, либо есть путь к Богу, или есть путь от Бога. Другого пути не существует. Либо туда, либо туда. Конечно, некоторые преданные, они пытаются держаться просто на плаву в сознании Кришны. Просто поддерживать. Не тонуть. Но нет, это не достаточно. Все равно он утонет, плывет. Долго не сможет так плыть. Нужно найти прибежище. Вода не является нашим прибежищем. Материальный мир не является нашим прибежищем. Нельзя так думать, что я сейчас регулирую свое существование и хорошо устроюсь, буду счастлив в материальном мире. Немножко сознания Кришны. Немножко астрологии, немножко кармы, немножко того, немножко этого, немножко аюрведы, и я все отрегулирую. Таких преданных полная Индия. Полным-полно. Так же, как в любом доме христианском, есть иконка, на всякий случай перекрестился, пошел на работу. Прабхупада говорил, нет, это не сознание Кришны, это уровень просто религии. Нас это не интересует. Просто какая-то вера на всякий случай. Нас интересует полное предание. Занять свои чувства, свой язык, свой ум. Практически мы, конечно, говорим, что 16 кругов, но нужно повторять постоянно. Нужно 24 часа в сутки служить Кришне. Вот эта цель. Конечно, ученики, они очень удивлялись такому движению Прабхупады. 24 часа в сутки. Это кажется вообще трудным даже 2 часа мантры повторять, 24 часа. Как это возможно? Посмотрите, женщина идет в Индии, и на голове у нее огромный груз. Что бы она ни делала, она не забывает о нем. Она может помнить о нем всегда. Она разговаривает, она что-то делает, она идет, она наблюдает разные вещи, но никогда груз не пойдет с головой, она не забывает. Также можно помнить Кришну постоянно. И когда собираются жители Вриндавана, они не говорят о Кришне непосредственно. Они очень редко говорят о Кришне непосредственно. Интересный момент. А если и говорят, то критикуют его. Очень мало, почти никто не представляет его. Все, наоборот, сомневаются в его могуществе, всегда это обсуждают. Гопи говорят, он обманщик. Старшие говорят, он безобразник и вор. Так его называют там. Вор его называют там. Охотник за девчонками. Гуляка, вот есть там такое название. Вот его обычно критикуют. А так они вроде говорят о каких-то домашних делах. Но все это пронизано сознанием Кришны. Деревенский разговор. Грамья Катха, знаете, называется. Он, она называется. Все под наблюдением. Что он и она делают? В этом доме он и она. А в этом доме только она. Но он иногда к ней приходит. А в том доме только он. И она тоже какая-то, она приходит к нему. И вот это все разговор. Он, она, он, она, он, она. Но в Вриндаване эти разговоры он и она связаны только с Кришной. Что он зачинщик всех этих вещей, которые... Он этих жен постоянно к себе привлекает. У них есть жены, но они бегают все к Кришне. И все об этом только и говорят. Это в центре внимания все. И таким образом его только критикуют в Вриндаване. Но один преданный сказал, что я не применяю философские беседы, возвышенные философские беседы, веданты, на вот эти деревенские разговоры. Деревенские разговоры, не применяю эти философские беседы о Брамане, об абсолютной истине. Потому что там это насыщено расой, вкусом. Тогда как в материальном мире запрещается говорить об отношении к мужчине и женщине. Ну, духовная жизнь. Грамья Катха, она имеет яд. То есть отношения мужчины и женщины не обсуждаются. Никогда это запрещено, запрещенная тема подпадает. Нельзя обсуждать отношения мужчины и женщины со стороны. Потому что они непостижимы. Только Бог может понять, что между ними происходит. Мужчина и женщина вообще никогда не понимают друг друга. Ни непосредственно, ни со стороны. И когда люди со стороны вмешиваются, они не могут ничем помочь на самом деле. Это называется колодец именно жизни поэтому. То есть это нужно спуститься в колодец, чтобы понять, что там происходит. Но тот, кто вне колодца, не сможет понять. И каждый хочет в своем колодце. Поэтому на самом деле они понять друг друга не могут. Единственное, что их объединяет, только духовная платформа. То есть грехастха вынужден заниматься духовной жизнью. Но на всякий случай они все-таки верят. Даже если они не преданы на 100%, они на всякий случай склонны к какой-то вере. Мало ли что с детьми может случиться, или с родственниками случится. На всякий случай нужно вот Богу что-то тоже отдать. Такая склонность религиозности есть. Потому что это вынужденная вещь. Они знают, что никто может не помочь. Ни родители, ни врачи. Если что-то случится, знаете, на всякий случай. Вот они боятся, чтобы сохранить семью. Но Прабхупада объясняет, что нам не нужно... Опускать религию, то есть сознание Кришны на уровне религии, служение как бы человечеству, Бог в служении человечеству, это кайтава дхарма, кайтава значит ложная, лживая религия. Религия не должна служить просто материальным интересам, наоборот, все материальные интересы должны служить Богу. Все наши материальные потребности должны быть связаны с Богом. Йога, восхождение, возвышение. Не то, что мы снижаем Бога на свой уровень, и тогда мы думаем, что Он просто что-то материальное, нечто материальное. И мы глубимся, думаем, но же обычный человек, он приходил в этой же форме. И тогда кто-то спросит религиозных людей, а почему ваш Бог танцует с женщиной по ночам? Каково искушение? Не понимают его. Если он как человек выглядит, то он должен соблюдать человеческие законы. Не так ли? А какие законы он соблюдает, ваш Бог, Шишупала говорит. Говорили Кришну на этом собрании, личностью, до которой нужно поклоняться. Совершили серьезную ошибку. Это худшая личность из этого собрания. Тут есть Бхишма, тут есть Дроначарья, тут есть достойная личность из браманов. Но почему вроде Кришна для поклонения? Вот оно влияние Кали-юги, он говорит. Да он не лучше вороны. Вот так он сказал вслух. Ну, конечно, возмущение было, но некоторые слушали. Шишупала был большим авторитетом, он был могучим царем. Его многие слушали. И он стал доказывать, я вам докажу это. Докажу, говорит, посмотрите, где он живет. Он отделился от всех. Он не живет в государстве в каком-то, он боится, он город на море себе построил, крепость. А чем он там занимается? Посмотрите, он там изучает веды, нет? К ведам не прикасается вообще. У него там 16 тысяч жен. Он удовлетворяет свои чувства. Вообще вне цивилизации этот человек. Какой у него долг, какая у него профессия, какая варна, посмотрите, чем он занимается. Где он? Профессия есть у него? Работа. Где он работает? Нигде не работает. Жены там у него, работы никакой нет. Цель жизни, спросите, ради чего он живет, не знает. А что он делал в Вриндаване, известно. Я даже вслух будет повторять. По ночам с женами чужими гулял, со всей деревни. И вы выбрали ту личность для поклонения, он сказал. Жупалова так себя ведет, таким образом. Это уровень религии. Вот это уровень религии. Люди, в религии скрывается вообще личность Бога, заметили? Там очень много недостатков, то есть недостаточного знания в религии. Вроде Бог есть, но скрывается, кто он. Непонятно, кто-то вроде есть, а вот какой он, непонятно. Как он выглядит, где он находится, какое его качество, ничего не описывается, потому что люди религиозные, они будут откровлять его. Более того, если рассказать о личности Бога, они этим даже не заинтересуются. Какова религия современная? Богом не интересуются люди. Интересуются деяниями Иисуса. Вот эта жертва вдохновляет, да. Но что касается Бога, там нет этой пхавы, скорби. Там вы не будете плакать. Вот Иисус, Он пожертвовал жизнь, да, вот ради других людей взял грехи мира. А Бог просто танцует, наслаждается. Нет этой пхавы. За что любить Его? Чем Он пожертвовал ради меня? Я тут страдаю, а Он там наслаждается. Я завидую Ему, видите? Меня Бог не привлекает, даже в религии. Поэтому святые приходят и идут на жертву, чтобы привлечь людей к Богу. От имени Бога действует. Значит, Бог все-таки сострадательно распосылает таких людей. Значит, Он чем-то жертвует, чем-то дорогим для себя, говорит, Он же посылает возлюбленного Сына. Значит, в Нем это есть все-таки, Он не просто это наслаждается, все-таки Он думает о нас. И люди постепенно через деяния святых могут иметь какое-то положительное представление о Боге. Но интерес к Богу – это другое. Интерес, значит, понять таким, каков Он есть. Независимо от моих страданий, ошибок, проблем, каков Он есть на самом деле. У нас есть тенденция привлечь Бога к своим проблемам. Понимаешь, какие у меня проблемы? Вообще, ты понимаешь там? Здесь долго объяснять нужно, ты плохо слышишь. Ты редко реагируешь на мои просьбы. Нет, но наоборот. Ты знаешь, наоборот, что он просто интересует, каков же Бог, что он там, каковы его интересы. И вот эти личности, говорится, которые терпят свои страдания, просто прославляют Бога, интересуясь просто его качествами, описывая его качества трансцендентные, перенося страдания, при этом достойно освобождения. Вот это высокий уровень сознания Кришны. То есть, когда человек терпит проблемы этого мира и не уступает в практике сознания Кришны. Он проносит через всю свою жизнь свои принципы священные, святое имя, преданное служение, общение с преданным, дорожит этим всем. И из-за кармы он может страдать, безусловно, иметь какие-то страдания в этой жизни. Но он не прекращает преданное служение, ведь тот такой человек достоин получить освобождение. Вы только посмотрите. Он страдает из-за своей плохой кармы. У него плохое материальное положение, у него плохая личная жизнь, у него жизнь вообще не сложилась. Но он всю свою жизнь служит Богу при этом. А этот человек достойный освобождения личной жизни. Если мы думаем, что неустроена личная жизнь – это плохое отношение к нам Бога, это серьезная ошибка. Бог беспристрастен, не относится ни к кому, ни плохо, ни хорошо. Мы все его неотъемлемые частички. Предпочитаем ли мы какую-то одну часть тела другой на своем, так сказать, в своем теле? Нет, ни плохо, ни хорошо, они все просто необходимы. Мы настолько тесно связаны, что мы так не обсуждаем, верно же? Какой палец лучше, большой или единственный? Какая нога, левая или правая лучше? Мы так не рассуждаем, потому что это единое целое. Потому что Бог рассматривает живые существа в таком единстве. Это все его, как бы, дети. И душа находится в сердце каждого живого существа. И Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что я нахожусь в сердце каждого живого существа. Ага, ну, сорвался, прорвало. А. Как этот стих? Не-не-не. Сорвался, чахам, хридится, не вишна, матаса. Я в сердце каждого живого существа нахожусь, память, знание, заверенность, это знание. А потом он говорит, тот, кто терзает Параматму, есть демон. Интересная личность будет. что Параматму можно терзать. Он говорит, я независим ни от чего. А потом он говорит, а тот, кто терзает меня, тот есть демон. Параматма есть даже в сердце демона. И что же он делает, демон, с Параматмой? Он настаивает на греховной деятельности. А Параматму вынужден санкционировать. Что без санкции он не сделает этого. Он должен санкционировать грех этим людям. Что противно его природе, противоречит его природе трансцендентной. Поскольку он источник благости, а тут он становится источником греха. Его в соучастники демон берет. Ну, позволяешь, значит, ты соучастник всего этого. Ты сам позволил, веришь? Я, конечно, настаивал, ты не очень-то хотел, но в конце концов ты же согласился. И он дает эту веру демонам, поклоняться полубогам, верить в золото, в наслаждение женщинами. Откуда у них такая убежденность? Говорит, я поддерживаю это все. Но таким образом они меня терзают, он говорит. Это не соответствует моим чувствам трансцендентным. Эти взаимоотношения какие Бога. Вот это и есть источник законов материальной природы, кармы. Теперь ты будешь отвечать сам за свои поступки. Потому что ты терзаешь меня, и я ничего общего не хочу делать. Я санкционирую все, что ты хочешь, в конце концов, но это ты сам по законам материального мира. Даже не я тебя буду судить. Сам ты себя будешь судить. Я вообще отстраняюсь. Настолько мне это не нравится, что ты делаешь. Однако, что касается преданных, они не терзают сверхдушу. Скорее, сверхдуша терзает преданных. Совесть. Если что-то делает плохое, он не может найти себе покоя потом преданный. Иначе он не преданный, конечно. Преданный должен быть таким. Он совершает ошибки, иногда срывается, или принципы может нарушать человек какой-то, но он страдает из-за этого сам. Сердуша, она не дает ему покоя. До конца своих дней не даст ему покоя. Гуру представил, все. Теперь она не будет санкционировать его грех. Теперь она будет терзать. Ты терзал меня в прошлых жизнях. Был демоном. Теперь станешь преданным. Я тебя буду терзать. Стань нормальным человеком. И поскольку живое существо попадает во власть сверхдуши, вот такую трансцендентную власть сверхдуши, и он еще не трансформирован на что-то духовное, он еще имеет материальные привязанности, привычки, он может страдать в духовной жизни. Эта сверхдуша проливает еще милость ему. Она поддерживает его. Она посылает ему какой-то трансцендентный экстаз, то есть какие-то откровения, то есть какую-то благость, где-то она заботится о нем. Помогает как бы ему. Да, это трудно для тебя будет. Изменить твою материальную природу, вот этого демона, то материалиста, это завистника, будет трудно. Но я нахожу в сердце каждого живого существа. Я напомню тебе о чем-то правильном. И ты забудешь в конце концов все это прошлое. Я покрою это все. Это благо для меня. И в конце концов человек научится жить в соответствии со сверхдушой. И это значит великий человек. Вот он начал свой путь с какого-то уровня примитивного, с ошибками, с материальными желаниями. И в конце концов он достиг этого уровня, помимо сверхдуши и духовного учителя, который его представил Богу, он достигает трансцендентного уровня, и теперь, говорится, о нем заботится Бог непосредственно. Любой преданный, который начинает этот путь, он попадает во власть Всевышнего. Но внешне кажется, что еще есть карма, еще есть гуны. Это внешний взгляд на вещи, внутренний никогда. Преданные, которые сидели в тюрьмах, они рассказывали, какое блаженство они иногда испытывали. Какое счастье. Непосредственно чувствует, как Бог их поддерживает. Внешне казалось очень трудно, очень опасно было. А внутренне они понимали, что это была большая милость. Шрила Прабхупада проповедовал по всему миру 12 раз или 14 вокруг планеты объехал он столько людей в свои преклонные годы. Это не было просто, конечно. Ученики долгое время не замечали, что Прабхупада пожилой человек. Молодые были ученики. Был неудомек. Что человеку больше 70 лет уже. Это уже ему 74, уже 75. Он все так же поет киртаны, прыгает с учениками. Если бы он не прыгал, никто бы не прыгал. И можно было прыгать, чтобы показать, что киртан может быть таким. 70 лет попрыгайте на киртане. Прабхупада прыгал однажды, всю Радхаятру попрыгал в Америке. А потом к врачам обратились после этого. И после этого преданные стали понимать, кажется, нам нужно заботиться о нем. Ведь он все-таки не молодой человек, выяснилось бы. Одно время он писал книги, начитывал, и тут вот приступ какой-то там, что-то с давлением, что-то еще, врача вызвали в Америке. И он вышел с учениками, сказал, похоже, что это ваш учитель, молится постоянно, да? Он слишком много молится, нужно гулять. нужен человек не молодой, он сидит и молится, и пишет, ему нужно движение, нужно поддерживать, заботиться об этом. И мы говорит, ничего не понимали, говорит. Мы думали, а что врач, говорит, при чем здесь старик, он же не старик. Он не видит пробовал старика. Постепенно старик понимает, что нужна забота какая-то о нем. То есть он такой трансцендентный как бы уровень, видели Прабхупаду трансцендентными глазами. Иногда не понимали, о чем Прабхупада говорит, о каких-то практических вещах. Когда вот однажды вокруг храма они ходили в Индии, Прабхупада повторял мантру, и группа учеников с ним тоже повторили Кришна мантру, все было очень трансцендентно. Прабхупада стал перед входом в храм и сказал, посмотрите только, у них есть глаза, они не видят. Все думали, о ком он говорит. Наверное, об ученых. И пошли дальше вокруг храма. Сделали круг, Прабхупада снова в том же месте сказал, только посмотрите, у них глаза есть, но они ничего не видят. Ну, Прабхупада, что-то трансцендентное думает. Конечно, мир ничего не видит. Вообще у них есть глаза, они ничего не понимают, не видят. Третий раз они пошли, говорят, у них есть глаза, они не видят. Лампочка горит уже светло, они не выключают ее. Вот это преданное. Они вот эти не могут совместить материальное с духовным. Либо они в материю, либо они в духе. А вот Прабхупада мог. Мог видеть, все как энергия Кришны. Ну вот Свердуша, она приводит человека на такой уровень. Что она видит духовное, оказывается. С этой точки зрения. Если мы не связаны материальными желаниями, какие-то материальные желания, все духовно. И электричество это Брахма-джоти мы видим, как Брахма-джоти. Солнце, Брахма-джоти. Огонь земной это Брахма-джоти. Блеск блестящего это Кришна. А вкус воды это тоже Кришна. Если есть какая-то сила у человека, она от Кришны, если талант от Бога, мы видим все такими глазами. Все больше и больше, больше начинаем видеть мир такими глазами. И тогда можно даже восхищаться, каково творение. Прабхупада однажды срал розу, смотрел ее в руки и улыбался. Такой сияющий, и все стали смотреть на эту розу. Потому что никто ее никогда не видел. Прабхупада что посмотрел, то все смотрели на этот предмет. Сразу видели ее по-новому, по-другому. И в этот раз Прабхупада просто сиял, когда эту розу держал. Видимо, она пахла, и она была очень свежая. Он держал ее в руках, и он сказал фразу. Вы только посмотрите, какая потрясающая, прекрасная работа Кришны. Все видели по-другому эту розу. Можно видеть этот мир совершенно по-другому. Благодаря сверхдуше, потому что сверхдуша находится в ядре каждого атома. Она санкционирует все процессы. Она поддерживает все, что существует. Но, говорит, нельзя терзать сверхдушу, нельзя терять с ней отношения правильные. Как демон Врикасура. Мы были в той пещере, где Врикасура медитировал. Помните Врикасура, который медитировал на Господа Шиву? У него было желание одно – убивать людей. Убивать любое живое существо, получить способность такую, просто рукой коснуться до головы любого живого существа, невзирая на его могущество, и он умрет, голова расходится. Хотя получить такое благословение. Ради этого предпринял аскезы, стал молиться Господу Шиве. Вот это демон называется. И даже Шива потом пожалел, что пришел к этому демону. Он вынужден был прийти и выполнить его желание, ужасное желание совершенно. Для него это было неприятно делать, но демон вынудил, он сделал это. Он стал резать свою плоть, бросать в огонь. Ешь, Ом Шивая Намаха, это тебе, принимай. Еще, стал слезать сюда, и Шива от такого подношения не знал, что делать. Он свою плоть режет и мне предлагает. Все, он зажег огонь, сваха, и работает процесс. Понимаете? Шива должен принимать все это. И он не являлся, нет, ему не нравился этот аскет. И тогда демон решил голову отрезать сейчас свою, и в следующей жизни я добьюсь ее все равно. Брошу в огонь. Переложу свою жизнь, Шива будет виноват в моей смерти. Его будут все обвинять. Какой же он милостивый, Ашутоша. Я подорву его авторитет, и он. И он терзал Господа Шиву, и когда он уже помыл свою голову для предложения, шампунем, и стал уже резать ножом свою шею, Шива все-таки явился. Сказал, стой, ну что ты хочешь? Что нужно? О, я добился своего. Теперь я заказываю. Я хочу обрести способность убийства любого живого существа, просто коснувшись рукой до его головы. Я слышал, тут же пожалел, зачем я пришел? Пусть бы он резал свою голову, что хотел бы и делал. Но он существо высшего долга, он должен выполнить то, что обещал. Хорошо, получай способность. Так, что уже есть? Да, уже есть. Надо проверить. А на ком? Ну тут Шива стоит. Я на нем проверю. Таким образом. Демоны все получают от Бога. Но как это использовать? И мы учимся все правильно использовать в своей жизни. Как говорится, такая статистика, я не знаю, насколько это точно, но я слышал об этом. Что когда женятся мужчина и женщина, то мужчина 50% благочестия дает жене, а женщина 50% плохой кармы дает мужчине. Он слабее становится, а женщина сильнее становится. Брак действует так, что мужчина действует лучше, когда он не женат, а женщина лучше, когда она замужем. Вот противоречие заложено в эти периоды. И как же решить противоречие? Эти 50%, которые получают от мужа благочестие, а используют служение ему. Вот тогда все справедливо. Но если она берет эти 50% для того, чтобы управлять мужчиной, руководить, то это врикосура. Он женился на врикосуре. Но благочестивая женщина потом служит мужу, что они получают. Я читал биографию, как бы, вот, историю жизни Мухаммеда. Это хороший материал такой был. И там описывался его отец. Все жители Мекки видели его отца, и все видели сияние, исходящее от него. Небольшое такое. Его лицо сияло, светилось немножко. Его считали святым. Очень набожным человеком. До тех пор, пока не женился. Когда женился, сияние ушло. То есть человек теряет 50% благочестия, когда женится. Но если не сотрудничать с женщиной вместе, правильно, потери нет никаких. То есть тот и другой освобождает. Женщина получает эту силу для служения ему. Мужчина, принимая служение от жены, должен служить Богу, говорится. Иначе замкнется все. Замыкание будет короткое в семье. Все разрушится опять же. Опять же будет в порядке. Таким образом выстраивается цепь служения. Вот это приводит к божественному принципу. К осознанию Бога. Также между преданными есть старшие, младшие, и мы связаны принципом служения. Если он правильный, происходит очищение и возвышение сознания, божественное, обожествление, одухотворение общества. Если служения нет, то будет замыкание, на чем-то замыкается, не передается дальше. Помню, когда мы проповедовали, мы понимали, что мы плохие проповедники, мы еще ничего не знаем толком. Единственная наша цель была связать с более продвинутой личностью. Пойдемте на лекцию, мы говорили. Просто на улице говорили, вот Гита, вот вы еще много чего не знаете, но мы идем на лекцию, пойдемте с нами, там есть удивительный человек, послушайте его. И вот это люди воспринимали. От нас они не воспринимали ничего, но если мы говорили, мы связаны с кем-то возвышенным, они верили, это люди боль. Похоже, искренне они не связывают просто с собой, не указывают на кого-то еще. Пойдемте посмотрим. И надо с улицы привели 5-6 человек на программу на Махату, просто с улицы. Один привел 15 хиппи с Казанского собора на программу, на Намахату. Все привели 1, 2, 3 человека на Намахату новых людей, постоянно, каждый день. Потому что мы проповедуем, указываем на кого-то, не на себя. Но когда мы себя почувствовали более уже образованными, изучившим другого гиту, стали проповедовать только от своего имени, наверное, это замыкалось, и уже такого эффекта не было доверия. Поэтому даже духовный учитель, который считается экспертом духовной науки, не замыкает на себе, потому что его знание заключается, что нужно все передавать, связывать с Богом, с более возвышенным принципом. Вот тогда происходит одухотворение и правильное взаимоотношение строится. Поэтому мы не имеем права что-то утверждать безапелляционно в коллективе. Нет таких прав ни у кого. Мы можем выразить только свое мнение. И потом посмотреть, послушать внимательно, что же хочет теперь душа, коллективный разум будет работать. К какому выводу мы все придем. И потом принять этот принцип и действовать в этом направлении. Даже если он кажется ошибочным, можем проверить его в течение полугода. Если он не работает, можем снова собраться и изменить решение. Но вот этот ход правильный, потому что это служение друг другу происходит. Это развитие служения, хотя не такое стремительное, как в страсти. Быстрый результат, может быть, он более медленный, но он надежный. Так будет движение надежно развиваться. И тогда можно сказать, что мы на трансцендентном уровне. Вот по общению вот это является человек. Не просто по его внешнему виду, а по общению, как он общается с окружающим миром, потому что это наука взаимоотношений. Взаимоотношения определяет трансцендентный уровень. Никто из преданных не должен быть одиноким. Чувствую себя таким. Это неправильное использование своей свободы выбора, значит. Важно жить так, чтобы создать большую семью, пропад сделать. Он один приехал на Запад, создал огромную семью вокруг себя. Потом он говорит, я, говорит, в семейной жизни был неудачливым. Но, говорит, Кришна дал мне так много детей сейчас. Когда я, говорит, принял саньясу, я думал, что я все потерял. И семью, и детей, и все, все, все. И жизнь была очень трудна в течение 10 лет, он говорит. Я молился Кришне и спрашивал, ну почему? Почему так трудно стало жить мне, именно когда я полностью предался тебе? 10 лет было ужасных испытаний. Почитайте в первом томе Прабхупады Лиламриты. Там это описывается. Как это трудно было для Прабхупады 10 лет проповедовать в Индии. Без всякой поддержки, например, помогал ему. Не распространялось ничего. Он в одиночестве собирал пожертвования. Писал статьи. Издавал журнал. Сам же ходил и распространял его. Никому это особо не нужно было. Все хвалили его, но никого это не интересовало уже. Иногда заходил в чайную, садился за стол, там люди чай пьют в Индии, и там продавал свои газеты. Однажды получил солнечный удар, упал на дороге, лежал, даже кто-то случайно увидел его и поднял. Ну так он жил, один, в одиночестве. Он молился Кришне, ну как же так, когда я полностью предался тебе, эта жизнь так трудна стала. И в конце концов, вся душа и сердце сказала ему, проповедуй в Америке. Вот представьте, вы 10 лет проповедуете в Индии, у вас ничего не получается, и вы хотите ехать в Америку проповедовать. Плохим опытом. Ну, что за вера, смотрите, что за сила пробовала. А гуру сказал ему. Сердуша сказал ему. Это было не так просто поехать в Америку, потому что у него не было денег. Он был также еще пожилой человек в годах, и это трудно было вообще даже переместиться на другой континент. На корабле. Но он встретил на Курукшетре Сумати Мараджи, познакомился. Он вспомнил, у меня есть знакомая женщина, у нее есть целая, так сказать, компания. Торговая, она ездит даже в Америку, у нее есть Джаладутта, свой корабль. Может быть, она отправит меня? Она знала его хорошо, оценила его как бы вклад. Ну, решил пойти. Пришел на прием, сказал, мне нужно поехать в Америку. С вами, Джи, что вы говорите? Вам 70 лет, какая Америка? Америка это ад. Там люди едят коров. Там кроме картошки ничего нет, там холодно. Там зима, знаете, что такое зима? Вы не представляете, что такое зима, вы там умрете. Вы туда поедете, заболеете и умрете сразу же. Вам нужно жить во Вриндаване, вы живете в Вриндаване. Как вы можете жить среди таких животных? Она стала говорить, нет, категорически, ни в коем случае, только не вы. Вы не должны никуда ехать, вы там просто умрете. Вы посмотрите на себя, вы уже пожилой человек. Он сказал, нет, он встал. Посмотрите, я сильный. Вот это его желание, друзья, он как-то хотел выразить его. У него ничего не было, кроме вот показать, что он. И вот он показал, что он может, полный энтузиазм. И в конце концов они долго разговаривали с Мати Мараджи. Он сказал, ладно, если вы хотите туда ехать умирать, езжайте. Но я никакой ответственности не принимаю за это. Вот вам бесплатный билет, но я в этом не участвовал. Я не убивал святого. Ну так вот Прабхупада поехал в Индию, в Америку. После 10 лет неудачи в Индии он приехал в Америку. И что же там увидел? Первый город Бостон, он подумал, какой ад. То, что Сумати Мараджи говорила, это было просто поверхностно. Это настоящий ад. Раджа Стамас, больше ничего не звучит. Никакого звука трансцендентного не слышно. Лязг, металла, машины, крики, люди все мрачные, смотрят, чужие. Ужасно. Такого никогда, он жил в Вриндаване, в Вриндаване такого не увидите. Там другие гуны, там звон колоколов, там кругом пение, круглые сутки, там не прекращается, там люди все улыбаются, говорят Хари Кришна при встрече, даже незнакомые. Там никто никого не боится. И тут Прабхупада вышел на палубу и посмотрел, Бостон, боже, какая махина, Раджес Тамас. И он, а капитан говорит, с вами же вы никогда не видели Бостон? У меня тут есть машина, поехали, я покажу, поездим по городу. Я сказал, нет, и пошел в трюм. В трюме написал, зачем ты меня привел в это место? Господь Кришна. Час от часу было не легче. Точно я тут умру, он подумал, но если уж ты меня привел, если какой-то план у тебя есть, не знаю. Знаете, Кришна создал такую ситуацию невыносимую Прабхупады в Индии. И выдумал его в Америку, еще больше ад. Но потом Прабхупада сказал, но он мне дал все после этого. Я, говорит, просто не понимал, что Кришна хотел. Я, говорит, каждый месяц думал, вот месяц пройдет, и закончится, и я уеду в Индию. Месяц проходил, думаю, ладно, еще попробую попроповедовать, вот еще там, еще есть какая-то идея. Но через месяц, я думаю, вот уеду в Индию. Он не знал, что тут делать, налево идти, направо идти, куда. В конце концов оказался, знаете где? В самом нищем районе, где наркоманы, алкоголики и проститутки. Написано в Лиламрите. Прабхупада там оказался без денег, а где он еще был? И стал проповедовать хиппи, наркоманы. Вот они улетали там всю ночь от ЛСД. Под утро приходили еще с наркотиками. Под наркотиками улететь от Хари Кришна мантры. Вот такая кондигея была, представьте себе. Пропали, успевал. Мантру говорил, ничего не понимали совершенно. Ждали кайфа какого-то. Однажды один человек вошел в эту комнату, где Пропада жил, и там были гости, все. Что-то они там повторяли, что-то медитировали. Пропада сидел на сиденье, висели на полу, лицом к стене все. Пропада был тоже. Вот он сидел, представьте, все лицом в другую сторону. И обувь там валяется, так все, вот люди вошли, сидят, медитируют, кто во что горазд, спекуляций много, я Бог, там прочее. А человек не понимает, что здесь происходит. И вроде, говорит, все настолько заняты, замкнуты, все отвернуты, никому не обратиться. И только один человек смотрел на меня. Это был, говорит, пожилой этот человек, я подошел, говорю, что здесь происходит? Мне можно было поговорить. Я, говорит, я пытаюсь говорить об истине, но эти люди не понимают меня. Вот Прабхупада в таком положении. Ну а потом какие-то люди стали реагировать на его качество. Постоянно, когда лекции были, общение, когда началось, они стали реагировать на его качество. Прабхупада заметил, что они все-таки чувствительны. Была лекция, вошел пьяный человек, помните? Стал что-то громко говорить, Прабхупада, садитесь, садитесь, серьезная беседа, садитесь. Пока не мешаете, вот нужно посидеть послушать, послушайте. Несколько минут посидел, он пьяный, тут же встал и ушел. А Прабхупада говорит о Кришне, о преданном служении, что вот мы слуги все, мы не боги, нужно было доказать все это западным людям. Наркоманы эти мозги, знаете, они боги все. И тут пьяный возвращается с туалетной бумагой, с бумажным полотенцем. Вешает на умывальник все это вот туда и уходит. О, говорит, посмотрите. Вот этот человек пьяный, говорит, а ведь он тоже служит, знаете, хочет послужить Кришне. И постепенно, постепенно он стал как бы их лидером, как бы другом, они привязались к его качеству, даже не заметили этого. И в какой-то момент сказал, теперь его буду инициировать. Они не знали, что это такое. Они стали советоваться, инициировать. Ну пусть ведь какой-то обряд посвящения, что ли, видимо, хочется сами же провести. Ну пусть, а что, если он хочет, то пусть. Мы не против, он хороший человек. Вообще, давайте не спросим, что такое инициация-то? Смотрите, а что такое инициация? Означает, что вы будете поклоняться гуру как Богу. Ничего себе заявление. Вот, давал философию, пел хорошо, а теперь вот... Но он сам же говорил, что тот гуру, который считает себя Богом, это становится собакой. А сейчас, говорит, нужно поклоняться Богу как Богу. Но они очень обеспокоились, вот это мы влипли. Пойдемте к Кейту, он умный, он читал книги всякие, Аурабинда и прочее. Он в больнице был в то время, в Бельвью. То есть его на улице поймали, он шел босиком, в рваных шортах и майке, с четками на шее, повторял мантру, лысый шикой, по городу шел. Его поймали и в больницу взяли. И вот они говорят, пойдем в больницу к нему, посоветуем, что он умный. И сказали, слушай, Кейт, тут с вами же такой вот выдал, мы не знаем, как это все принять. Он говорит, буду инициировать, и теперь будете поклоняться мне как Богу. И он спокойно ответил, а что, вы уже это делаете? Вы уже принимаете все, что он говорит. Уже это случилось. Действительно. Мы всегда следовали его советам. Это все, что требуется? Говорит, ну да. Так вы, говорит, можете пойти еще спросить, у него жить. О, точно, пойдем спросим. И такая протестия пришла, серьезная очень. Молчали, смотрели все в пол. Нужно поговорить, есть вопрос. Пропада понимал всех вопрос, скажешь. Да, сказал, давайте ваш вопрос. Вот вы говорили, что гуру, если он думает, что он Бог, становится собакой. А как же ему нужно поклоняться как Богу, вы сказали. Да, гуру, говорит, это не Бог. Но представитель Бога. Он так же хорош, как Бог. А, ну теперь понятно, слава Богу. Разобрали. Все, завтра будет огненное жертвоприношение, сказал Прабхупада. Еще больше. Что, кого-то будут в жертву, что ли, приносить? Что-то они слышали об этом. Все перепугали. Оказалось, что никого не бросали в огонь. Поливали там зерна, там масло и остальное. И Прабхупада уже перед самой инициацией поставил перед фактом. И сам инициация, поставил перед фактом. Это была первая инициация такая. Теперь должны мне обещать, дать обеты на всю жизнь. Я выпрямил сразу же. Еще какой-то фокус. Что, какие еще сюрпризы будут? На всю жизнь что мы должны обещать? Фата сам регулирующих принципах, начинается кровь мантры. Все они мерят. Мы, говорит, понимали, что мы ничего не можем делать, вот, не сможем это делать, но поскольку Прупада говорил, мы не могли противостоять, пока он лично с нами говорил. Он был таким чистым, мы не могли отвергнуть это. Все правильно, конечно, он говорит. И мы кинули головой в гору. И инициация прошла, и он дал имена. На утро мы проснулись и не помнили своих имен. Я не помню. Не могли понять, запомнить имена. Ничего. Там был Умпати Махарадж с первой инициации. Может, это Джадурани там была, я не помню. Вот первые ученики. Киртанананда получил имя. И уже через неделю Хаягрива Прабху пришел к Прабхупаде. С проблемой. Прабхупада, конечно, понимает, какие еще проблемы там есть. Только одна проблема. Сейчас о ней скажет Хаягрива Прабху. А Прабхупада, серьезный вопрос. Прабхупада сидел, что-то писал. Я вот дал обещание на инициации. Ну вот, четыре принципа эти. Так вот, я теперь не уверен, что смогу соблюдать четвертый принцип всю жизнь. Неделя прошла. Я не уверен. Не чувствую себя таких сил. Что делать? Прабхупада, он очень интересно отреагировал. Прям скачал на ноги, когда услышал это. А как я же тебе дал святое имя? Что я инициировал тебя? Ну, теперь проси его, молись Кришне изо всех сил. Он поможет тебе. Вот такие вещи. То есть постепенно люди понимали, что кто такой Прабхупада, что такое инициация, кто такой Кришна, что такое эта практика. Представьте, Прабхупада взял невежество людей, которые просто почувствовали какое-то доверие к нему, и все. И сразу посвятил святое имя. Когда он приехал в Австралию, то было еще хуже. Он дал инициацию сразу две людям. Браманскую, первую и вторую, сразу. Вообще Австралия, это Тасмания называется. Там эти бенгибу живут племена, знаете, вот это такое место. Это такого уровня. Ну, конечно, там туда приезжали и западные люди, безусловно, но культура там, нет этой культуры. Ни ведической, ни даже вот этой гуны страсти. Культура невежества это место. Она влияет на людей. И вот он дал сразу две инициации. Установил божества Рады и Кришны, представьте себе. И потом встал перед божествами, и кто-то услышал, как Прабхупада говорит божеству. Мне некуда. Я не могу здесь оставаться. Мне нужно ехать проповедовать по всему миру. Поэтому я тебя оставляю в руках млечков. Сам управляй ими. У меня нет времени. Прабхупада просит Кришну. Я тебя в руках млечков оставляю. Ну, а я им дал браманскую инициацию, потом прости, но они теперь по правилам могут тебе поклоняться, но теперь ты уж сам будешь возить. Я должен ехать дальше. Это тоже дело Прабхупады. Так он связывал людей с Богом, представлял. И теперь мы видим, как в Исконе многие люди, они терзаются проблемами. Сердце душа не будет покоя. Прабхупада нам это устроил всю жизнь. Мы дали обещания, получили инициацию. Теперь нельзя возвращаться к греховной деятельности. Даже греховную мы должны оставить. И мы покоя не получим, пока не очистимся. Нас будут преследовать страхи, беспокойство, проблемы, пока мы не станем чистыми преданными. То есть Кришна будет нас палкой гнать в эту сторону. Прабхупада сказал, просил, сделай ты с ними что-нибудь. Мне некогда. И получим все проклятия. На материальное благословение. Прабхупада сказал об этом. Говорит, я проклят родителями учеников. И не могу нигде остановиться поэтому. Три дня еду дальше. Я говорю, старый человек, я же не могу больше так. Теперь я проклятие перекладываю на вас, дорогие мои. Теперь вы прокляты все. Вы понимаете, сознание Кришны, теперь вы не успокоитесь, вы будете должны проповедовать его. Вы не сможете оставаться. И вот мы видим преданные по всему миру. Там видишь, да вы тоже преданные. Едешь в Индию, он там. Едешь в Куржину, он здесь. Едешь в Москву, он тоже там. Это Искон. Он связан с Богом. Жизнь становится вот такой непостижимой. Но, конечно, мы должны развить такую веру, доверие в этот процесс. Не бояться этой жизни. Если мы уже прожили, кто-то прожил 20-30 лет с одной Кришной, он же как-то выжил. У меня посещали такие мысли, я семейный человек, у меня ребенок, нужно было давать ему образование и прочее, и нужно было место для жизни какое-то. Иногда я думал, а долго ли вообще так протяну? Денег-то нет, у меня нет стабильной зарплаты, нет больничного листа, если заболею, не будет пенсии. Иногда такие мысли приходили, что родственники мне говорили об этом. А в следующий момент я уже думал, ну если я уже 10, 15 или сколько лет живу, значит я проживу еще столько же. Значит, Кришна как-то помогает. Я же не умер за это время. 10 лет, когда я прожил, я думал, 10 лет я живу. Большой срок, как кажется, жить без денег. Значит, можно жить без денег. То есть вот этот трансцендентный принцип, как, о чем говорит Нарада Муни, царю, он говорит, что о твоем сыне заботится Бог теперь. Теперь тебе не нужно заботиться о нем. Ты его отверг, и он обратился к Богу, он предался ему, так что он получил благо. И ты сыграл там определенную роль. То есть ситуация трансцендентная получилась. Все получили благо. Родственники его также. Хари Кришна. Несколько вопросов.
Говорится, что Иисус говорил, что грех может, должен войти в этот мир, но горе тому, кто сделает это. То есть вот в случае царя, допустим, он тоже сыграл орудием в руках гунт, чтобы это произошло. Все равно на него какая-то ответственность, какое-то оскорбление, потом, в принципе, как произошло, что там убили брата, хули там.
Карма, да, реакции были потом.
Как все-таки мне быть причиной вхождения греха?
Нужно избегать аппарат. Какие-то невольные оскорбления прощаются. Невольно. Как вот это нападал? Он невольно это сделал. Под влиянием привязанности какой-то.
То есть он потом
не планировал это. А раскаешься, все это очищается. Покаяние очищается. Праящита называется. Очищение через покаяние. Но когда человек планирует грех, это другое. Тут еще есть воля Кришны, которую можно не понять. Иногда Кришна сам вмешивается в какие-то обстоятельства.
Вы сказали, что у Шивы попросил благословения, и Шива дал благословение, хотя пожалел потом об этом. Если мы берем тоже благословение нашего духовного учителя, мы берем определенную силу для того, чтобы оказывать влияние на людей, используем эти силы греховной уже деятельности, вместо того, чтобы их использовать трансцендентную деятельность, то мы, наша ответственность перед Богом еще усиливается, да?
Мы просто ответим за это, да, получим реакцию.
То есть это будет еще хуже, чем мы получали эту силу и...
Да, это может быть так. Иногда преданные такого порядка, они кончают жизнь самоубийством. Тяжелая реакция очень. Не могут жить. Греховная жизнь при этом не сможет долго продержаться. Он умрет прямо. Один преданный, он даже дошел до греховной деятельности полностью. Он рассказывал свою историю, потом вернулся. Ну, когда опустился во все возможные грехи, мы с ним не возьмем. Там был конфликт, определенные причины с духовным авторитетом, лидером на этой почве, были серьезные проблемы. Он упал в критику, преданные стали отворачиваться от него, что критикует, и вот он скатился до уровня уже греха настоящего. Публичные дома, все что было. И в какой-то момент он понял, что он жить уже не может так. Все. Сильно противоречит то, что было раньше, то, что сейчас. Он решил уйти из жизни. Ему нужно было найти просто какие-то хорошие таблетки, все. И он такой актер по природе хороший, преданный, великолепный просто. Он принимает на себя роль как бы журналиста, пишущего статью о самоубийцах, идет к врачу. Психиатр какой-то, что-то еще известное. И он говорит, что вот я изучаю психологию самоубийц. Нужно знать все подробности. Как они к этому приходят, как они находят такие лекарства, откуда они это берут, как это им удается. Но этот психолог оказался очень опытный человек, немолодой. Он понял, что перед ним потенциальный самоубийца, который ищет как раз эту возможность найти притаскивающий. Он догадался. И он сказал ему об этом. Я вижу, что похоже, что у вас такие планы. Вы хотите покончить самоубийство. Вы не журналист. Я сказал, да, это правда. Но поймите меня, я сказал ему свою жизнь. Я не могу жить. Помогите мне. Хорошо, ради вас сделаю. Я понял, он почувствовал это все. Пойду навстречу. Дам то, что вы хотите. Это подсудное дело, я, вы должны знать, но я вот ради вас, вы меня убедили, тронули мое сердце, я вам помогу уйти из жизни. И дал ему таблетки. Он сказал, вот сделай так, никаких проблем не будет. Очень легко и просто. Он взял эти таблетки и разработал план. Жил на окраине города. В том городе, там преданных, горстка. У них одна какая-то машина полуразбитая, на которой они развозят. Джиганат сидят эти толкаты все. А город почти миллионный. И вот он вышел на улицу, он думал, сейчас я поймаю какую-то машину, выйду за город. Останусь один, вот это место подходящее. И... всем таблетки. Подальше от людей. Такой был план. Вышел вечером в 10 часов, когда все преданные уже спят. Понятно. На окраине города. Проголосовал, машина становится как-то развалена. Сел, ему говорят, Хари Кришна. Преданный за рулем, там где-то Джагнат чисто запозднился, самогады какой-то. Тут этот преданный поднял руку, сел, говорит, Хари Кришна. Узнал по его по ниточке тулуси. У него был шок сильный. После этого он услышал Хари Кришна, как будто Бог ему сам ухо закричал, понимаете, такое его чувство. Он стал плакать в машине, он говорит, что с тобой, что случилось? Я, говорит, пробую, обещаю тебе, даю тебе обещание, что то, что хотел сделать, не сделаю. И вернулся к преданным. Сейчас на 12 уже не будет. То есть такие могут быть реакции, но Кришна все равно остается в сердце. Мы много будем получать таких вещей, ошибки не делаем. Мы должны привести опыт, как ходить стабильно на духовном плане. Даже Дашаратха имел реакцию, говорит. Он же в детстве, в молодости убил одного брамана, случайно, в темноте. Стрелой он думал, стрелял по звуку, думал, что пьет животное, а это человек, который набрал кувшин воды. А родители этого брамана молодого прокляли его, что так как мы умираем в разлуке с сыном из-за боли и потери, так же и ты умрешь. Из-за боли утраты сына. Джатха оставил тело, когда Рамачандра ушел в знание. Это трансцендентная история, видите, но причина была вот так же материальная. Видите, как все. В мире Бога, как все совершенно. Поэтому мы не идеализируем духовную жизнь. За все поступки, которые человек делает, абсолютно все он ответит. Мы не думаем, что раз мы преданы, мы не ответим за какие-то поступки. Кармы нет. Нет. За все поступки мы отвечаем полностью. Иногда мы скажем одно слово в нужное время, в нужном месте, и вся наша жизнь пойдет комом. Просто одно слово может изменить всю жизнь. Или один даже поступок. Просто один. И последствия будут тянуться всю жизнь. Так бывает?
Бывает.
Что Прабхупада говорит? Ошибки совершаем, но нужно просто воспевать Хари Кришна мантру. Это и есть самое лучшее прайс-чита. Никаких других вступительных не нужно принимать. Нужно быть просто целеустремленным в преданном служении. Что бы ни случилось, продолжать преданное служение. Оставайтесь в исконе. Какие бы трудности вы ни проходили, продолжайте вместе служить Кришне. Не покидайте искон, терпите, если что-то не нравится. Искон очень разнородный, разнообразный. Искон, который в Курджину отличает от искона, который в Вершову, допустим. Видите, есть различия, есть определенные. А если вы пойдете в другое место, совсем рядом, то вы же в третий искон. А в другом городе четвертый искон. Знаете, там везде свои обстоятельства есть, но практика одна и та же. И по воле кармы и судьбы мы оказываемся в том или ином месте, по воле Всевышнего, не по закону кармы только. Поскольку для нас именно нужна такая ситуация, чтобы подняться на уровень сознания Кришны. Чтобы исчерпать свою греховную карму и все эти предыдущие поступки. То есть мы сами выбираем это место, не так ли? А как? Нас ум привел. Карма в уме. Мы выбираем места, где остальные, зачем заниматься, окружение и прочее. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Мы, конечно, предполагали, что приехав в это место, мы будем счастливы полностью. Но у Бога другие планы. Ты должен получить также и реакции. Ты не убежишь от кармы. Ты получишь здесь. Если ты их не хочешь там получать, получишь здесь. В любом случае, страдания предопределены. Ведь они не хотят страдать на велосипедах или пешком. Пешком не хотите, на велосипед идите страдать. Но если тебе не нравится страдать, тогда машину покупать, там страдать у машины. Даже в машине не ходить страдать, тогда в самолет садись страдать там. Но страдать все равно будем, потому что матрас, паршас, стукан, туяши, прошлый, сука, да, это запланировано. Зима, лето, не будет чередоваться. И мы иногда гордимся, смиренно гордимся, смиренно, и мы продуцируем эту карму. Мы делаем это. Единственное, что нам нужно понять, что все, что мы получаем вследствие своих поступков, это просто милость Бога. И больше нам ничего не нужно понимать. И мы станем чистыми. И благодарными. Это если нам не пишет. Мы не совершенны, но мы находимся в океане милости. Какие проблемы? Кунти говорит, пусть будут трудности, потому что это и есть лучшая милость. Я как раз помню лучше тебя, когда трудности приходят. Когда все хорошо, ты тут же покидаешь нас. То есть мы говорим, об отношениях, взаимоотношениях. То есть тогда мы можем сказать, что со мной Бог, какие проблемы? И преданный, он говорит, он, когда страдает, он говорит так себе. Я такой грешник вообще. Я уже страдать в 1000 раз больше. Кришна такой милости, так смягчает. Такие мягкие получают ответы.
Хари Кришна, ваша милость, помогите мне вот разобраться в такой проблеме. Значит, теоретически я понимаю, что, как вы сегодня говорили, все, что со мной происходит, это Кришна, Всевышний. Как бы вот причина Всевышнего. Но иногда бывает, когда какой-то преданный, значит, что-то делает мне, или корми, или преданный, у меня возникает желание, ну, что он виноват, этот, вот он причина, то, что со мной происходит. Он меня оскорбил, он меня там. И возникает какая-то неприязнь, какое-то желание даже как-то вот, ну, ответить таким же образом. Как избавиться от этого умонастроения? Теоретически я понимаю, да, это Кришна, и травинка не шелохнется. Как практически именно вот, быстро менять это умонастроение, потому что
быстро не получится.
Можно сразу же оскорбить ответно, но это же можно на несколько жизней лишиться сознания Кришны.
Не, не бойтесь так сильно, не пугайтесь так. Не для этого говорим, это не для того, чтобы в страхе быть постоянно. Так бы не совершил ошибку на всю свою жизнь. Все, замкнулся на полностью. Лучше не общаться вообще с ним. Нет, не для этого. Мы знаем теоретически, да. И нас можно спросить, вот это так, мы знаем все. Все, мы знаем, конечно. Кришна говорит, ну хорошо, теперь проверим на практике. Вот тебе экземпляр. Как ты это делаешь? Вот-вот. Я помню, когда Гопал Кришна Госвами приехал первый или второй раз, по-моему, первый. Была лекция на квартире. Он пришел в кармической одежде, потом переоделся в одежду саньяси в то время. И сказал, проблем не будет, то есть тут милицию не вызовут. Я говорю, как турист, я говорю, меня выгонят, и больше не пустят в Россию потом. Ну, программа тогда началась, был Кирсон хороший. И он, ну, о чем скажет Махарадж, вот, наверное, очень важно скажет. Он стал говорить смирение, почтение, терпение, ну, известные вещи. Мы это шишашку уже знали наизусть в то время. Но мы думали, ничего нового. А в конце он еще спросил, ну вы поняли? Насчет смирения. Да, поняли, давно уже все поняли. Известное дело. Я сказал крылатую фразу, я запомнил на всю жизнь, почему этот сюжет запомнил. Теперь, говорит, мы проверим. А я сидел, думал, как он будет проверять? И причем он сразу лекцию закончил, ушел, все, уехал. А где же проверка? И он уехал, все. И целый год у нас были проблемы. Через год он приехал. И первый вопрос. Как стать смиренным? Как быть почтительным? Была проверка. Мы все знали, видите, оказалось, что когда столкнулись с ситуацией, мы видели, что мы как-то не так это понимаем, не практически. И так мы учимся. Не беспокойтесь, потому что Кришна смягчает удары судьбы, смягчает. и снова направляется в преданное служение. Если мы совершаем ошибку, не думайте, что это какая-то проблема. И почему можем долго страдать из-за нее? Потому что мы ее не исправляем. Вот и вся причина. Я совершил, и я не исправляю ее. И сколько это будет продолжаться, пока ее не исправлю, это будет продолжаться. Я должен исправить свою жизнь. Если вы ошибаетесь и сразу исправляете ошибку, проблемы вообще никакой нет. Сразу идите дальше. Если мы кого-то оскорбили, просим прощения. Искренне. Все, все нормально. Продолжаем отношения. Так что не беспокойтесь, ошибки будут, мы должны их исправлять. Но если кто-то не хочет исправлять свои ошибки, тогда жизнь. Долгая школа, мучительная. Трудно очень. Для людей даже ад существует для некоторых. Даже в аду не упорствуют. Не покоряются. Даже там они бросают вызов Богу, кричат. Благим матом кричат против Бога, что ты богохульствует. Вот тебе. Представьте себе. Даже в аду. Вот это вот такое вот активное упорство, такой бунт. Что он скатывается до ада и не жалеет об этом. Согласен на ад. Но я не покаюсь, я не подчинюсь. Я безгрешен. Никаких ошибок. Все виноваты вокруг. Вот в этом упорстве человек заходит очень далеко.
Допустим, преданные люди практику интенсивно практикуют, как правильно, совершают на ошибку, одна, вторая, третья, это накапливается. И это мешает духовному развитию, это все-таки как-то материальное страдание отдельно, духовное развитие отдельно. Но это же материально оно не влияет, как бы, не может остановить.
Если он совершит ошибку, то, возможно, у него будет портиться отношения с преданным. И в той степени, насколько сильна эта ошибка, глубока эта ошибка, оскорбление, настолько будет сильно портиться эти отношения, разрушаться эти отношения. Какие-то ошибки могут разрушить полностью всю нашу жизнь, верно? Аппаратки какие-то. Какие-то лишь частично, их можно восстановить. Вот. Таким образом, преданным нужно ориентироваться. Ошибки он совершает, как к нему относится преданный.
То есть такие моменты, много видно, что преданный не принимает другого преданного, храм не пускает, еще что-то. То есть такая понятие христианства анафема. То есть тоже, ну, когда человек совершает какой-то грех, пока он его не искупит, то есть его как бы не допускают в общество. Это нормально, ну, то есть можно наблюдать такие вещи. Человек в храм не пускает, как крест на него ставит, или... это нормально.
Не надо такие меры предпринимать, что касается храма, да. Что касается храма, тут есть определенный порядок, который нельзя нарушать. Стандарты храма. Божества нужно оберегать. Например, одна женщина в одном городе, давно это было, она немножко была сумасшедшей, у нее были приступы странные. Она однажды вскочила на алтарь и сбросила божество оттуда. И села на крест. Но это был приступ сумасшествия. Ей запретили приходить в храм. Когда приступ кончился, она даже не помнила, что было. Она обижалась даже, почему преданные так жестоко не поступают в уголовке храма. Но при этом уже принято решение, чтобы защитить божества. Понимаешь, что это болезнь, конечно. Это да, крайний пример. А если кто-то приходит в храм проповедовать другую философию, то же самое, проповедует там за пределами храма. Здесь нужно устранить это все. Здесь храм сознания Кришны, здесь стандарты сознания Кришны, чистые должны. Поведение должно быть правильное, поклонение божествам правильное и так далее. Храм берегите, пускай это будет самый чистый стандарт, на который все могут смотреть и учиться. Если мы потеряем этот стандарт в храме, все потеряют ориентиры. Все смешается с Марией. Поэтому ради того, чтобы оберечь храм, иногда мы принимаем такое решение. Если кто-то полусумасшедший или кто-то еще делает неправильные вещи, мы не позволяем. Но общаться можно за пределами храма. Такие люди тоже бывают. Это долг президента на нем лишь тогда обязан поддерживать стандарты чистоты. Если коллектив весь говорит преданному, не делай так, он должен принять это. Он не должен быть, нет, сейчас пойду к авторитету более высокому, там истину становится. Не нужно пренебрегать мнение преданного. Коллективу не должен противостоять себе. И бунтари, они склонны открывать свои какие-то направления, свои стандарты, что надо. Нужно смириться. Если я не соответствую со стандартом, я просто должен смириться с этим и постепенно прогрессировать, не бросать вызов. Однажды мы были в одном собрании конфессий в Петербурге. Все конфессии города собрались, там христианские, православные, все католики были, и мы туда тоже пришли. В хорошем месте, там даже деревня сняла нас. Ну, почти ничего не говорили. И там речь шла, вопрос поднимался насчет регистрации различных вот мелких групп, которые называли сектами. Православие же всех называют сектами, в основном они против были этого. А кто-то говорил, нет, почему, они имеют право по закону Конституции, обсуждали это все. Вот были даже сатанисты, и вот насчет них тоже думали, как это вообще, регистрируют их, не регистрируют. По закону вроде можно, а вот стал какой-то первосвященник. Это был известный, кстати говоря, человек, сейчас он в ранге святых, Сергия Лаври, он уже умер. Он был известный там, в этой Лаври. Ну, у него, значит, такие атрибуты и все остальное. Вот он встал, стал говорить, ему дали слово безгранично, сколько хочет, только говори, никто не мог прервать его. Православие было. И он стал говорить, а он объясню, откуда берутся все эти группы, все эти религии новые. Поймите правильно, что это отклонение, это не сама религия. Это сейчас вам пример дам. И мы слушаем. Вот, говорит, семинария. Монахи живут. И они послушники. Они должны слушаться, подчиняться. Такой закон. И если кто-то иногда не подчиняется, его наказывают. Налагают наказание какое-то. Так вот, те наказанные, говорит, послушники, которые не приняли наказание, взбунтовались, они все открывают новые религии. Все, говорит, посмотри, назвал имена. Тот. Все это выгнанные из семинарии за непослушание. А вы их регистрируете. Вот он так. И я подумал, интересно, нет. Вот откуда берутся секты такие? Бунт в человеке есть. Он не принимает этих стандартов какие-то, почтения, смирения, послушания. Вот, не проходит эту школу. И что он делает? Он открывает свое движение. Там не требуется такого послушания. А в конце концов, у каждого свой Бог, делайте, что хотите. Вот, самая главная религия сейчас такая стала. Самая распространенная. Поэтому нужно согласиться, что в храме должны быть самые чистые стандарты. Это такое место.
Мне кажется, уместная такая аналогия, что ты, наверное, так Кришна специально строил, что мы словно мотыльки привлекаемся светом божественной красоты и летим к этому свету. И наступает тот момент, когда жар такой пламени или лампочки, он может нас сжечь. Более опасное положение надо занять где-то около лампочки, вот таким местом служит абажур или детство, там уже как бы более безопасно находиться и смотреть, как другие более материалистичные, допустим, люди, они вылетают в эти планы, погибают, но как определить для себя вот это положение на правильного расстояния выбранного, чтобы не приближаться настолько, чтобы не сгореть.
Это новая глава Бхагавад-гиты. Нужно принять авторитеты. Это и безопасное положение. Близко к огню могут быть очень опытные преданные. Чистые преданные непосредственно находятся в огне преданного служения. Другие находятся за ними. Есть другие, которые за ними. Принимают удобную, удобную, сильную позицию для себя. Постепенно все удовлетворяется. Если я не готов принять чистое преданное служение, но именно пытаюсь играть такую роль, это будет пагубно сказываться на духовной жизни. Имитация как-то совершенства. Подвергнуть. То есть это отвергнуть. Поэтому просто при помощи почтения можем установить правильную культуру отношений вообще. Выражайте почтение особенно тем, кто выше. И все будет в порядке. Сразу все определится. Кто где должен находиться. Так мы найдем расстояние. Но если я не выражаю почтение тому, кто выше, и мне все равно, мне кажется, что я выше всех, как я найду этот дистанцию? Я пойду в этот огонь. Сгорит. Почтение, оно делает человека безопасным духовным состоянием. Как найти свое положение? Просто приходите в общество, принято спрашивать, что делать. Никогда не заявляйте, я сделаю сейчас это. Просто спросите, что нужно делать? Он скажет, очень хорошо, вот иди этот ковер на улицу почти. Я думал, лектор мне предложит, да? Папа говорит. Да нет, тут ковер нужно почистить. О, он неплохо ковер чистит, смотрите. С большим энтузиазмом. У него интеллект выше, он мог бы не только ковры чистить. Это легко видеть по деятельности. Авторитет сразу заметит это. Это в интересах авторитета. Занять именно по способностям людей так эффективнее, выгоднее. Это в их интересах, даже чисто материальных. Чтобы все были эффективны. Скажет, нет, нет, ковер может и другой почистить. Займись кого-то этим. Ну, ты уже вырос. Ну, давай теперь вот сделай это. О, тут у тебя, похоже, ничего не получается. Иди-ка выше на свое место. И так найдется место. Но если я сам утверждаю какое-то свое место, я всегда ошибаюсь. Это иллюзия. Поэтому либо себя недооценивают, либо переоценивают. А найти себя трудно. Поэтому должны довериться авторитетам. Да, не беспокойтесь. Самое безопасное положение. Я не говорю, что можно быть марионеткой слепой. Но этот принцип также должен быть, что мы должны спрашивать преданных, ориентироваться. Что о нас думают преданные, что говорят, как нас оценивают. Это и будет та оценка, наиболее верная. Кто-то говорил однажды, я хочу дать лекцию по Шримад-Бхагаватам. А ему сказали, нет, лекцию ты давать в храме не будешь, ты не умеешь давать лекцию. И он обратил бунт. Мне не позволяют проповедовать. А проповедь нашей миссии Прабхупада говорил. И всем это известно. Поэтому все руководители демоны, они препятствуют проповеди. Вот такие вот бывают лекции. Каков вывод? Что ИСККОН демоническая организация, зомбирует людей, и все просто их слушают, а они на самом деле привязывают проповеди. Слышали такое?
Ну все-таки дыма без огня не бывает. Дело в том, что Вачисан Сарасвати говорил, что любая организация демонична по самой своей природе. И когда все только начинается, как еще Макаревич пел, и каждый пятый, как правило, был у руля, еще как бы это вдохновение на всех распространяется. Например, часто можно слышать, как старые преданные, старшие преданные, которые действительно старые уже по началу даже своей духовной жизни для нас, они рассказывают, как только буквально придя в движение, чуть ли не там через неделю, через две им там давали читать лекции, там делали там старшими санкиртаны там и так далее. Это давало определенное вдохновение, это ответственность. Как бы. Они, конечно, не могли этого ничего, эти лекции были несовершенны, все, но как-то это импульс давал им рост очень сильный. С моментом развития организации начинается такая упорядоченная структура. Появляются образованные преданные, необразованные, там как-то кто-то это оценивает, тебе нельзя вот лекции давать, а вот пусть дает вот этот преданный. А он просто грамотный человек, но это не говорит о том, что он такой прямо хакер. Его оценят по материальным уровням, он дает лекции, а другой все время выбивает ковры и чистит овощи в храме. И он тоже не удовлетворен своим положением. Ему не дают рискнуть, не дают как бы вот... Ну, дерзнуть, какое-то свое творчество проявить. Никогда ему не посадят там прочитать Шримад-Бхагаватам. А он, может быть, сказал простые вещи, без цитат, без шлок, но что-то интересное о Кришне своего сердца бы мог сказать. Я сколько видел таких примеров в храмах и так далее.
Это естественно о том, что вы сейчас говорите, потому что стандарты храмовые, они повышаются постепенно с развитием искусства. Прабхупада делал то же самое. Сначала давал такие инициации, вообще никаких условий. Просто очень. Потом сказал, дешевая инициация покончена. Все, стандарты повысились. Потом еще повысились, потом еще повысились. И также мы развиваемся. Но это не означает, что мы не имеем возможности проповедовать. Возможно, не все смогут проповедовать в храме, поскольку стандарты высокие. Но одновременно с этой общиной возможность проповедовать расширяется. Да, на махатах, в других каких-то условиях. Но при этом они именно настаивают, чтобы в храме проповедовать. Нет, стандарты уже другие, видите, уже не так, как раньше, в начале движения, где любой мог сесть и пробовать. Мы, помню, в Ижорах жили, когда были брамачари, там своя группа, и мы сказали, давайте все по очереди будем сейчас проповедовать, посмотрим, каждый день новый. И вот будем искать проповедников. Когда ко мне обратились, где проповедников? Давайте попробуем прямиться. Всех новизасных по очереди каждый день. И нашли так несколько человек, пару. Неплохо говорят, здорово. И стали уже, включили список. Про других просто все лежали на полу от смеха и махали руками. Нет, ему лучше молчать, конечно, лучше мыть посуду. И он добродушно принял это все. Такая добрая была атмосфера. Ну а все они общались в своих условиях. То есть, понимаете, поскольку время идет, стандарты могут повышаться, требования повышаться могут быть, это естественно. Но община дает возможность всем занять себя. По правилам, если где проповеди, это ответственная вещь, потому что проповеди могут услышать какие-то люди влиятельные и прочее вот в этом мире, поэтому все-таки должны проповедники опытные уже. Что касается Бхагава, там опытный проповедник, личный программ, опытный человек. На махате другое. На махате все проповедуют, все говорят, все делятся впечатлениями. То есть возможность должна быть у каждого человека, это правильно. Например, на телевидении мы же не пошлем человека просто какого-то попробовать, да? Мы не сможем это сделать, не рискнем. Вот пропадает, что Бхагава там давали такие люди, которые вот наверняка могут раскрыть тему, вдохновить, то есть без осечек. То есть храм должен быть таким безупречным. Вот мы стараемся делать это. Но не подавлять этим людей. Все они имеют возможность развиваться вокруг храма и в конце концов приближаемся к нестандартам. Вот с времени, в Сирии. Есть люди простые, которые, может быть, шлоки не помнят, не философы, но они чистые довольно. Их практика очень хорошая и долгое время. Они дают лекции по Бхагаву там очень простые, но очень впечатляющие своей чистотой именно. Вот это важно. Иначе Бхагава там что есть, опасность в чем? Она может перейти в политику. Я использую стих Бхагава там, чтобы доказать какую-то свою точку зрения, потому что кто-то говорит что-то другое, я противостою этому, понимаете? И люди понимают все, что между ними происходит вообще. Лидеры, да, проповедники, а между ними смотрите, что происходит. Каждый свою линию какую-то проповедует. То есть тогда, а нам нужно поддерживать чистоту именно проповеди, чтобы при этом уже не зависели от таких вещей. От политики, от чего-то еще. Вот Бхагава там, вот традиция это следует. У нас был случай в Екатеринбурге, когда один преданный стал вдруг, неинициированный преданный он был. И вдруг он стал критиковать всех, старших, не старших, там, вплоть до GBC, всем, что не нравилось, какие-то недостатки увидел, бывает такое. И лекции всех старших преданных стал критиковать. Я там тоже проповедовал. И я пытался что-то ему объяснить, он сопротивлялся, я разгневался, помню, гнев у него начался. Я сказал, хорошо, завтра ты даешь класс Бхагава там. Покажешь пример, дашь пример. А завтра был мой день Бхагаватам. В тот день, когда я приходил проповедовал, поскольку я там был старшим сам, приходило много преданных очень. Я сказал, завтра ты дашь Бхагаватам вместо меня. Пришло очень много преданных. Все удивились, что я не даю, я тоже пришел, сел и посадил его на Вьясасану. Все очень удивились, была мертвая тишина. Что-то необычное, видимо, новый человек, причем не инициированный, надеется, а сами Бхагава там класс. В этом не все даже инициированными читали. Вот он читает стих Бхагава там и пытается что-то говорить, и не может. Говорит какую-то фразу, как это не лепится. Вдруг он чувствует, что сам слышит свой голос какой-то чужой, мысли не проворачиваются, никто их не слышит, как-то не может раскрыть тему, не знает, с чего начать. Он просто, ну, первый раз, знаете, человек вот на такую фурику попал и... Все смотрят на него, знаете, ждут чего-то необычного. И он в шоке, конечно. И он слово другое запутался, запинает, уже заикается, уже покраснел и плачет, сидит все. Расплакался, сидит, но я сяду, и так вот уже. Вой начался, ну, на взрыв. Я думаю, вот тебе. То есть у меня не было сострадания. Там были матушки, которые, ну, такие пожилые матушки. Они, не, все хорошо, продолжай, очень хорошо, мы как бы хорошо говоришь, стали вдохновлять его, сострадать его. Он вытирает слезы, дальше что-то говорит. Нужно предаться гуру и смотреть на всех, как это воспримут. Кто как, кто там смеется, кто там плачет, кто руками машет, кто говорит, давай, и закон опыт приобрел. С тех пор он не критиковал никого. Долгое время. А сейчас хороший лекции дает. Вопрос опыта практики. Надо созреть преданного. Дорогая ложка к обеду.
А что там, да, то есть лицом друга было, и он потом, по-моему, там наказание какое-то было, да? Ну вот, дальше там другу, потом у него какие-то неприятности в жизни начались, после того, как он назад брал.
Не у друга. У брата его, у мальчики были проблемы. Парупада будет объяснять, что мы можем совершить оскорбление того, кто может стать преданным. И тогда мы ответственны за эту парадку тоже.
У меня просто вопрос такой, что бывает замысел Господа, человек исполняет этот замысел, но не благовидный такой, на первый взгляд, да? А потом приходится ему отвечать за это. Хотя это он не по своей воле, как бы по замыслу Господа, но нехороший поступок какой-то, который потом...
Да, он отвечает, что да. Там это связано с его желаниями тоже.
А, тоже обязательно. Желание.
Иначе сверх душа бы не толкнула его к этому. Угу. Это связано с его желанием, он хотел этого. Поэтому он совершал вторую ситуацию, которую он должен был так делать. Uh-huh. Есть такие желания в человеке, которые мы имеем и боимся исполнить. Знаете? Вот попадете в такую ситуацию, где будет вынуждены близко к этому подставлено. Душа сделать это, сколько он видит желание. Такие желания хранить не нужно.
Uh-huh.
Молиться Кришне. Нужно повторять Хари Кришна мантру по утрам внимательно. Каждый день молиться Кришне, чтобы он стал нашей душой.
Вы же говорили, что сверх душа противится как бы вроде этим желаниям, не хочет их санкционировать неправильно. И мы тем самым терзаем ее, заставляя это санкционировать. А сейчас говорите, что вроде она нас подводит, и якобы даже мы не помним об этом, а она нас толкает.
Она санкционирует те желания, которые мы наставим сейчас. Вот хотим, да? А здесь есть категория желаний, которые мы храним просто. Мы не настаиваем, как преданные. Но слабость сердца остается. Иногда это всплывает, беспокоит нас, мы прячем. Мы боимся, как преданные, но это есть. Так вот эти желания тоже могут спровоцировать ситуацию. Но сердце души это тоже нравится, что мы сохраняем эти вещи. Поэтому жизнь становится сложной очень, преданным, с материальными желаниями. Ситуации всякие странные тоже бывают.
Это десятое оскорбление, да, святое?
Десятое оскорбление, сохранять материальные приятности.
Раскаяние на
то, если это искренне. Если искренне, да, это может очистить человека постепенно. Хари Кришна, большое спасибо. А что вопрос?
Я хотел спросить, вы говорили, что одиноким женщинам помогает сам Кришна, да? Ну, то есть, как это происходит? Ну, и смысл в том, что мы, как бы, видим, что многие такие вещи. Или он помогает, насколько, как в Бхагавад-гите говорится, настолько, насколько мы предаемся ему, как?
Да, это написано в Писаниях, что если женщина замужем, заботится муж, если мужа нет, то заботится Бог. Кришна. И однажды ученица Прабхупады спросила, говорит, Прабхупада, какое служение мне выполнять? Значит, служи своему. Мужа нет. Тогда будет худжари хлеб. Вот женщины должны быть к Богу.
То есть если они как бы отходят от Бога, да, то как бы...
Ну тогда это очень трудно будет. Это хуже не придумать для таких женщин. Они терроризируют все общество тогда. Требуют они на всех смотрят, как на своего мужа, на президента особенно. Что он должен. Покойно будет. Одинокие женщины для искона это тяжело. Что это трудная позиция для женщин. Поэтому рекомендовано заниматься служением вот ближе к божествам как-то, чтобы они были пределы.
Обязательно в храме или можно домашним
служить? Домашним тоже нужно служить. Но храму помогать большая честь, что высокий стандарт.
У нас была лекция, и тоже сказали, что духовный мир могут такие женщины, которые служат мужу. Как я раньше местами отвечала, что только уйдет в духовный мир женщина, которая служит мужу, но у которой нет мужа, как он говорит, развел руки, неизвестно, идет она в духовный мир или нет.
Неизвестно, да.
Если его нет, где его нет?
Его не нужно брать вообще нигде. Я думаю, что вам не нужно об этом думать.
Нет, я просто говорю, что вот это, что значит одинокие не уйдут духовными, только замужние, которые служат Богу.
Просто им труднее будет это делать. Нет такого табу. Если служит Господу, уйдет. Но пусть она сначала служит Господу, вот в чем проблема. Ей трудно будет сходиться на это, труднее. И легче идти за мужем по своей природе. Вот, и тем не менее, есть героические женщины. В Исконе тоже есть такие примеры. Ну, я вам честно скажу, что трудно. Из моих наблюдений. Я же не женщина. Но то, что я наблюдаю, я могу подтвердить, что это трудно делать. Иногда даже женщины не понимают, насколько это трудно будет. То есть молодые женщины, замужние. Есть пример интересный. В одном городе, далеко, очень далеко отсюда и давно. Одна семья, одна женщина приняла сознание Кришны, молодая, 20 лишних лет, она замужем, муж, все приняла сознание Кришны. Очень серьезно, фанатично всему стал исследовать. Муж не мог так всему следовать, что занялся бизнесом. Но он был хорошо был расположен, приятным сознанием Кришны помогал. Но она решила, что он неприятный демон, как это было в начале, сознание, и отвергла его. Но он сильно любил ее. Был брак, недавний, молодые были. Он чувствовал сильную любовь, привязанность к ней. Она подумала, что это еще хуже, вожделение его еще хуже. Отношения еще больше обострились. Я даже остановился у них дома, я общался с ним человеком, он был хороший человек. Он служил преданным, повторял там несколько кругов мантры ради нее. Старался что-то делать. Отказался от мяса. Ну, делал какие-то шаги. Но она решила бросить его. Я пытался склеить их отношения, но ничего не получилось. Она была абсолютно непреклонная, как скала. Красивая там такая девушка, молодая женщина. Знает себе цену. Тут она себя почувствовала чисто преданной. Я сказал, у вас будут проблемы в будущем. Вы готовы? Она говорит, я отказываюсь от брака вообще на всю жизнь. Я даю обет. Никогда не выйдет замуж, служить только Богу. И уезжаю в храм. Я сказал, что у вас будут большие проблемы, вы готовы к этому? Она говорит, готова. Я все преодолею. То есть никакого эффекта не было от нашей беседы, она уехала. Через месяц муж умер на почве разлуки. Она возвращается, его похоронили там в Киртан-сквере, там где-то похоронили, там даже местные люди оценили, как приятно, хорошо это сделали. Я приехал через год и узнал об этом и сказал, вы причина смерти своего мужа. Она даже глаз не моргнула. Она была абсолютно уверена, что правильно делает. Ради Кришны же. Поэтому, может быть, если такая решимость, если она так стремится к Богу. Совсем недавно я узнал, что она живет в храме и привлекает мужчин. Начала привлекать мужчин. Вот и вся реальность, вся реальность. Вот женщина не разбила одну семью. Как бы я вовремя пусть приехал туда. Так что эта природа, она очень сильная, мужская и женская. Лучше, чтобы все были замужем, женщины, и папа. Если нет, сын есть, он забудет. Никого нет Кришна, тогда в этом случае только Кришна. Важно это убежище. Личная жизнь для женщины очень важна, потому что ее чувство глубже, чем у мужчины, на 70% глубже. Она превосходит мужскую форму в чувствах разума. Также она глубже в материи, поэтому ей нужна помощь. Но то, что переживает как любовь, женщина переживает, а мужчина — это разные вещи. Для женщины очень много чего стоит. Это очень важно для нее. Без любви женщина жить не может. Она теряет сразу свою женственность, свои качества, и все, она выцветает, как тряпка на солнце. Ей нужна эта любовь, нужны дети, нужен муж, любящий, нужна эта эмоция. И она получает это от мужа, от своих детей. Вот так она в хорошем положении будет. И служит Кришне. Однако она может достичь божественной любви, если это великая женщина. Мирабай. Она замуж вышла за Кришну. При живом мужа не беспокоит. Она не задумывается, выпила яд, чтобы уйти к Богу. Ну, святые люди. То есть мы говорим о каких-то положительных таких моментах тоже. Что есть, надо верить женщине, нельзя это имитировать. В основном порядок такого, что вот есть я. Женщина – источник проблем в отношениях с мужчинами. Поскольку она провоцирует его на материальную деятельность, но увеличение – это ее природа. И если нет мужа, она начинает беспокоить все общество, требуя что-то, требует. Материальные вещи. Когда она замужем, это проблема семьи просто, понимаете, не проблема общества. Общество от этого не страдает. Это как одинокая женщина, она ищет прибежище в каких-то сильных людях. Все равно есть президент же, правильно, она идет к нему. И начинает требовать от него, но это не муж. И для него это совершенно странное явление. Для него это очень беспокойная вещь. Поэтому если женщина нацелена на служение, божествам, допустим, если она погружена в это очень хорошо. Хотя внутри у нее будут трудности, и она будет держаться на плаву и продвигаться постепенно. Природа тела, она очень сильна. Поэтому те мужчины, которые не живут в храме, живут дома, Господь Читание говорил, должны быть завести с женой. Ведь нет никакого смысла быть домохозяином без жены. Должен найти себе помощника жизни, а не заниматься просто домашним хозяйством. Так, в обществе будет лучше, порядок установлен. Должна быть жена, хороший помощник. Если жена помощник, это хорошая жена. Это большая удача для этого человека. Если есть гуру истинный и хорошая жена, все, жена успешна будет. Если жена не собирается помогать мужу, плохая жена, плохой брак. Она женщина стоит одинокой. В Кали-югу много таких. Большинство женщин недачливые мужчины семейные, личные отношения. Прабхупада сказал, что в Кали-югу брак обречен, и Хаскашем обречен, без Кришны. Брахмачари Ашрам вообще не будет с ним самим Кришны. Или как скажем, обречен. А это означает, что не будет ни его напрасно, сомневайтесь. Все мы становимся вне кастовой системы, неприкасаемые. Поэтому нужны брахмачари, нужны грехасты, нужно все это.
Была тема, что спутник Рагуна Сагасвами, который Раму Катхусвами рассказал, Господь Читания его отверг, потому что он сам стремился быть Рамой, допустим, да? И вот как нам понять, что все-таки держаться в обществе преданных и таким образом как нас будет корректировать сознание Кришны?
Не напрягайте ум, не беспокойтесь, вы чего-то не видите, не знаете. Не думайте, а вдруг я демон, так нужно делать. Делайте то, что понимаете, то, что видите, и постепенно все откроет со временем. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада.
Читание Чандра Шарам Прабху Ки.
Дорогие преданные, разрешите от имени нашей общины Кришна Лила поблагодарить Читание Чандра Шарана Прабху, Гаргачарья Прабху за то, что они оказали нам такую милость, приехав в наш забытый уголочек. И мы на протяжении многих дней и часов были погружены в нектарную Кришна Катху, в нектар общения с садху. Они действительно являются садху. Скажите, пожалуйста, кого вдохновили вот эти их лекции и их вот... Поднимите руки. Дадим им наше благословение, чтобы они не забывали нас и чаще радовали своим посещением. Харибу!
Спасибо за гостеприимство, за хороший теплый прием.
фестиваль параллель Динамо, это правда? Даже не фестиваль Динамо, что получилось?
Я записал, забыл.